1924 год. Полоса признаний СССР и экспорт революции. С 1924 года началась так называемая полоса признаний СССР, в том числе странами бывшей Антанты, хотя отношения с великими державами не были теплыми. Внешняя политика СССР строилась на сугубо идеологической основе. Капиталистические государства, заклятые враги страны Советов, столкновение с ними неизбежно. Однако во время мирной передышки нужно из тактических соображений поддерживать с ними отношения, брать у них идеи и достижения в науке и технике, покупать саму технику, учить на их заводах своих людей до тех пор, пока на Западе не вспыхнет пламя мировой революции. Рабочий класс и коммунистические партии капстран рассматривались не просто как естественные союзники СССР, а как его агенты, передовой отряд, а в сущности пятая колонна. Предполагалось их всячески поддерживать, а фактически брать на содержание. Но при этом, гласила доктрина, следует всегда быть начеку, чтобы отбить повторную интервенцию Антанты. Относительно интервенции трудно сказать, кому следовало больше ее опасаться. Созданный в 1919 году Третий интернационал, Коминтерн, полностью зависимый от РКПБ и заседавший в Кремле, являлся идейным и организационным штабом подрывных действий в других странах, занимался откровенным экспортом революции. Национальные компартии, входившие в Коминтерн, были в сущности отделениями большевистской партии, а их руководители жили в Москве, кормясь прямо из рук большевиков. В 1922 году Бухарин предложил внести в программные документы Коминтерна положение о том, что каждое пролетарское государство имеет право на красную интервенцию. И хотя эти слова в уставные документы Третьего интернационала вписаны не были, на практике тайная интервенция осуществлялась постоянно. Как только в европейских странах усиливалось забастовочное движение, возникала политическая напряженность, в Москве это воспринимали как сигнал к началу мировой революции. Вспыхнувший огонь классовой борьбы в странах Запада из Москвы пытались всячески раздуть. Посылали в эти страны крупные суммы денег, в том числе фальшивых, золото, оружие, помогали создавать подполье, тайно направляли туда крупных партийных функционеров, чекистов и военных, вроде Радека или Тухачевского. Когда в Гамбурге готовился Красный путч, доставленное из СССР оружие хранили в порту на складах советского Дальфлота. Но путч не состоялся. В 1924 году 5-я террористическая секция Коминтерна устроила чудовищный взрыв воинских складов в Бухаресте. Ими был разрушен Королевский дворец и здание парламента. Чехословацкая полиция раскрыла заговор коминтерновцев с целью подрыва заводов «Шкода». В том же году взрывом во время службы в одном из крупнейших православных храмов Софии советские агенты пытались спровоцировать гражданскую войну в Болгарии. Осенью 1924 года в Коминтерне объявили о возникновении революционной ситуации в Эстонии. Туда стали тайно перебрасывать десятки красных командиров. Путч начался 1 декабря в Таллинском порту, но не поддержанный населением, он был жестоко подавлен полицией и войсками. Примечательно, что к концу мятежа советские войска были подтянуты к эстонской границе, чтобы при первых же успехах мятежников прийти на помощь восставшим трудящимся. В 1927 году Англия, первая из великих держав, установившая отношения с СССР, разорвала их, обвинив СССР во вмешательстве во внутренние дела королевства. Так это и было. Большевики перевели на счета бастовавших английских шахтеров огромные суммы денег, провоцировали руководство их профсоюзов на вооруженные выступления против власти. Если попытки разжечь мировой пожар в Европе в середине 1920-х годов провалились, то пожар революции в Азии казался таким реальным и перспективным. Об этом большевики мечтали с самого начала. В тяжелейших условиях гражданской войны в августе 1919 года Троцкий писал, что создан план формирования конного корпуса в 30-40 тысяч всадников с расчетом бросить его на Индию. Отношения СССР с азиатскими соседями, Турцией, Афганистаном, Монголией, Китаем, строились исключительно с учетом именно этой перспективы. Победитель Врангеля в Крыму Фрунзе и другие красные командиры вдруг оказались на другом берегу Черного моря, помогая Ататюрку победить греков, прихвостней Антанты. Советские специалисты, среди них известный чекист Яков Блюмкин, а также оружие и деньги, вдруг всплыли в далекой внешней Монголии, которую удалось фактически отделить от ослабевшего в гражданской войне Китая. Потом это же повторилось и в самом Китае, в лагере Гоминьдана, где советские агенты и спецы, в том числе командарм Блюхер, учили военному делу товарищей китайцев, подкармливали коммунистов, готовя их к захвату власти. Однако в 1927 году вся эта работа пошла на смарку. Сменив умершего Сунь Яцена, главу Гоминьдана, Чан Кайши за одну ночь вырезал тысячи китайских коммунистов и установил полный контроль над страной. Неудивительно, что отношения с Китаем разом испортились. В 1929 году вспыхнул вооруженный конфликт на КВЖД. Дипломатические отношения были разорваны. Не сопутствовал успех вмешательству СССР и в гражданскую войну в Афганистане на стороне свергнутого эмира Аманулы. Переодетый в афганскую одежду, но с русскими криками «Ура!», отряд Примакова бил его врага Бачаи Сакао. Но потом Аманулла бежал за границу Афганистана, и советские войска пришлось отвезти в Туркестан из взятого ими города Мазари-Шарифа на севере Афганистана. И тем не менее и тогда, и позже щедрой рукой голодающая советская Россия всякий раз помогала всем тем силам в азиатских странах, которые казались хотя бы чуть-чуть красными или хотя бы пользовались антиколониальной, по преимуществу антибританской, фразеологией. В целом же внешняя политика СССР отличалась двойственностью. У нее были два центра – Наркоминдел и Коминтерн, ставившие противоположные цели. В то время как лощеные советские дипломаты во фраках вели светские беседы на приемах и раутах в Берлине, перекрашенный и остриженный Радек в глубоком подполье на складе в порту Гамбурга давал инструкции немецким коммунистам, как составлять воззвание о восстании, а чекист Берзин рисовал схемы и объяснял, как лучше захватывать почту, телеграф, мосты и склады с оружием, создавать ядро Красной армии. Впрочем, противоречий и страшных конфузов в такой политике двойных стандартов, а тем более споров двух советских ведомств, никогда не было. Всюду сидели коммунисты, причем советские посольства были резидентурой Коминтерна, имелись даже отделы по управлению местной компартией, а нити от марионеток в Германии и других странах сходились в Кремле, где сидел их главный кукловод.